Аминь, здорово быть сегодня здесь, брат, сестры. Как это не банально звучит, это правда. То есть я, например, очень рад, что я сегодня здесь, а не в каком-то другом месте. Потому что в этом славном городе много других мест. Аминь. 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 Сегодняшняя проповедь называется «Уроки истории». Уроки истории. Я верю, что у истории надо учиться. И это не я придумал. Большинство людей, в общем-то, с этим согласны. Что у истории надо учиться. Если не учиться у истории, то она очень часто повторяется. Это говорят политики, это говорят историки, разумеется. Это говорят военные. Я очень люблю историю. Моя жена даже иногда на меня сердится, потому что исторические книги, они обычно толстые такие. И мы, когда летим куда-то, я всегда ее беру с собой. Она говорит, ты будешь ее с собой таскать? Я говорю, конечно. Я люблю историю. Серега однажды сказал, что ты читаешь историю России? Ты в Украине живешь. И подарил мне Грушевского. Я еще пока не взялся за Грушевского. Я пока добиваю Карамзина историю России. Но я обещаю, скоро я прочитаю Грушевского. Что россияне, честно говоря, считают, что такого государства нет, как Украина. Да? То есть они считают, что есть правобережная Украина, которая принадлежит Польше, и есть левобережная, которая принадлежит России. Очень странный взгляд, на мой взгляд. Но аминь. На мой неукраинский взгляд. Я из Беларуси, если кто не знает, поэтому простите за мой акцент. Сегодня наша проповедь называется «Уроки истории». Знаете, что самое удивительное? Вот эта книга, это историческая книга. То есть это книга истории, это книга про историю народа Бога. Удивительно, что у народа Бога очень сложная история. Но при этом эта история повторяется в жизни каждого человека на этой земле, в той или иной степени. Поэтому это такая популярная книга. Потому что эта история, каждый человек в этом мире, вне зависимости от того, верит он в Бога, не верит он в Бога, он пройдет через то, через что проходил народ Бога, в той или иной степени. И чем отличаются христиане от других людей? Они это признают. И поэтому, чем наступать на грабли все время, они стараются внимательно читать эту книгу и делать выводы. И это в точности то, что мы сегодня с вами будем делать. Значит, история народа Бога началась, ну, если так по-хорошему, более-менее, она началась с Авраама. Это первый человек, которому явился Бог и сказал, от тебя произойдет огромный народ. Мы начнем изучать эту историю немножко позже. Мы начнем ее изучать с Иосифа. Был такой человек по имени Иосиф. Давайте откроем книгу «Бытия», 37 глава, стихи с 17 по 34. Перед этим я скажу, что был такой человек по имени Иаков, у него было 12 сыновей, Иосиф был младшим на тот момент, который мы сейчас будем читать. И ему снились сны. И в этих снах, так или иначе, он видел, что все остальные члены семьи ему кланяются. И он, когда транслировал эти сны своей семье, семье это не очень нравилось. Ну, я думаю, это нормально, да? И вот что случилось дальше. Да, его отец очень сильно его любил. Из-за того, что он был младшим, и это был сын от его любимой жены, и сын его старости, он любил его больше, чем других. Давайте откроем с 17 стиха. 37 глава. Вторая половина стиха. Смотрите. Иосиф пошел следом за братьями и нашел их у Дотана. Они увидели его издалека, и прежде чем он подошел к ним, сговорились его убить. «Вон идет этот сновидец», сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в пересохший колодец, а отцу скажем, что его сожрал дикий зверь». Тогда посмотрим, что выйдет из его снов. Но Рувим, это был старший сын, услышал их, услышал и спас его от них, сказав: «Нет, не будем лишать его жизни». Он добавил: «Не проливайте крови, бросьте его в этот колодец здесь, в пустыне, но не поднимайте на него руки». Рувим хотел спасти его от них и вернуть отцу. Когда Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него одежду, ту самую богато украшенную одежду, что была на нем, и бросили в колодец. Колодец был пустой, без воды. Они сели за еду, и тут увидели караван измаильтян, идущий из Галаада. Их верблюды были нагружены специями, бальзамом и миррой, которые они везли в Египет. Иуда сказал братьям: «Какая нам польза, если мы убьем нашего брата и утаим это? Лучше продадим его измаильтянам и не станем поднимать на него руки, ведь он наш брат, наша плоть и кровь». Братья согласились с ним. Когда мадианские купцы проходили мимо, братья вытащили Иосифа из колодца и продали измаильтянам за 20 шекелей серебра. Измаильтяне взяли его в Египет. Вернувшись к колодцу, Рувим увидел, что Иосифа там нет, и разорвал на себе одежду. Он вернулся к братьям и сказал: «Мальчика там нет. Куда мне теперь деваться?» Тогда они взяли одежду Иосифа, закололи козла и вымазали одежду в крови. Затем они отнесли богато украшенную одежду отцу и сказали: «Вот что мы нашли. Посмотри, не одежда ли это твоего сына?» Он узнал ее и воскликнул: «Это одежда моего сына. Его сожрал дикий зверь». Конечно, Иосиф был растерзан на куски. Иосиф разорвал на себе одежду, оделся в рубище и много дней оплакивал сына. По 34 стих мы с вами прочитали. Интересна логика у братьев, да? То есть, особенно у Иуды, он сказал: «Слушайте, нельзя проливать кровь. Да и к тому же можно денег заработать, да? Давайте как-то, ну, и то, и тут хорошо, и тут хорошо». И они продали родного брата в рабство. То есть, жизнь Иосифа в один момент изменилась. То есть, до этого момента он был любимым сыном у своего отца. В хорошей, крепкой, обеспеченной семье. И в какой-то момент, вот просто вот так, с утра ничего не предвещало, он оказался закованным в цепи, поехал в другую страну, где за его жизнь никто не дал бы дохлой мухи. То есть его могли... Раб – это вещь. Его могут убить в любой момент. Он принадлежит своему хозяину. Я думаю, это круто. Смотрите, братья решили вопрос, да, как им казалось, спрятали концы в воду. Но как мы знаем уже, особенно те люди, которые какое-то время пожили вот в этом зале, который находится, уже они знают, что концы в воду обычно не прячутся. То, что ты пытаешься спрятаться, в самый неподходящий момент иногда вылазит. Я помню очень хорошую вещь. Я в детстве терпеть не мог убирать комнату. И я придумал очень хороший способ. Мама приходила и говорила: «Убери в комнату!» Я просто брал, у меня на столе всегда был бардак, и такой выдвижной был ящик. Я выдвигал, делал вот так вот, и задвигал обратно. И все вещи тоже я складывал и тоже куда-то клал. И мама уже тоже это все знала. Через какое-то время она заходила, открывала шкаф, оттуда все выпадало просто. Сейчас удивительно, моих детей никто этому не учил, но они как-то тоже это очень быстро освоили. И вот смотрите, Иосиф не сделал ничего плохого и был продан в рабство. Такое может случиться с каждым, братья и сестры. Вот с каждым из здесь сидящих. Я думаю, все мы знаем такие примеры. У меня был сосед в городе Минске, откуда я родом. В 18 лет он был в сборной команде по фристайлу, сборной Белоруссии по лыжам. Ему было 18 лет. Это очень классное достижение. 18 лет попасть в национальную сборную. Он готовился ехать на Олимпиаду. Олимпиада была через 40 дней. Он тренировался, выпрыгнул с батута и приземлился на голову. Неправильно сделал элемент. Уже 20 лет он в инвалидной коляске. За один день. У одних наших друзей не так давно в городе Одессе, я думаю, многие их знают, дочка вышла из школы и пошла домой. На переходе ее сбила пьяная женщина. насмерть. В один момент. В один момент жизнь может измениться. Я верю, мы даже не представляем, как круто это может быть. И как быстро это может быть. И в этот момент будет понятно, во что мы на самом деле верим. Смотрите, что дальше было с Иосифом. 39 глава, с 1 по 4 стихи. Бытие. Иосифа привели в Египет. Египтянин Потифар, сановник фараона и начальник его стражи, купил Иосифа у измаильтян, которые его туда привели. Господь был с Иосифом, он преуспевал, живя в доме у своего египетского господина. Его господин увидел, что Господь с Иосифом, и что он дает ему успех во всем, что он делает. Иосиф нашел расположение в его глазах и стал его личным слугой. Потифар поставил его над своим домом и доверил ему все свои владения. Смотрите, я верю, что вся наша жизнь, она от Бога. Она от Бога. И еще я верю в то, что если человек боится Бога и делает вещи угодные Богу, то Бог дает ему успех. Может быть, не в... То есть у него, конечно, тоже будут взлеты и падения, так же, как и у Иосифа. Причем иногда эти падения будут очень серьезные и быстрые. Но если ты скромный, Бог всегда ставит тебя на место. Значит, дальше, что было с Иосифом, ему доверили все, весь дом, и к нему стала приставать жена его начальника. Он отбивался от нее как мог. В итоге она обиделась, и, в общем, она оклеветала его, сказала, что он пытался ее изнасиловать. Хотя он отказывался даже добровольно с ней вступать в какую-либо связь. В итоге его посадили в тюрьму. Смотрите, чему мы можем учиться здесь? Очень простой вещь. Я учу детей своих этому уже. Два простых слова. Жизнь несправедлива. Жизнь несправедлива. То есть у нас в жизни будут моменты, когда мы будем получать по голове ни за что. И таких моментов будет много. Мне недавно звонил мой папа из Минска. Мой папа всю жизнь был, ну, таким очень законопослушным гражданином и достаточно большим начальником. И вот недавно он попал в аварию. Совершенно он не был в ней виноват. Вызвал ГАИ, приехал ГАИ, а сразу пошло к тому парню, с которым он столкнулся. И пришли, и, короче, что-то они там писали. И в итоге мой папа сказали, что он двигался задним ходом, и что он виноват. И папа в шоке. Он вообще не знал никогда, что такое бывает. И он мне написал письмо в имейл, он в шоке, он не знает, что делать, ему 70 с лишним лет. И я послал ему отрывок из Библии, говорю: папа, ты в хорошей компании. Иисуса тоже поклеветали ложь. Я надеюсь, от этого будет толк. Но смотрите, что было с Иосифом, да? Он никому ничего плохого не сделал. Его сначала продали в рабство. Потом, смотрите, что было. 20 стих, 39 главы. Когда его господин выслушал рассказ жены, которая сказала: вот как твой раб обошелся со мной, он сильно разгневался. Он взял Иосифа и посадил его в темницу, где были заключены царские узники. И так Иосиф оказался в темнице. Но Господь был с ним. Он явил ему милость и даровал ему расположение в глазах главного стража. Главный страж поставил Иосифа над всеми узниками, и он отвечал за все дела в темнице. Главный страж мог не заботиться о том, что было верено Иосифу, потому что Господь был с Иосифом и давал ему успех во всех делах. То есть, смотрите, история продолжается. История продолжается. То есть, Иосиф ни за что снова попадает в тюрьму, но снова Бог дает ему успех во всем. Я верю, если мы хотим иметь в этой жизни успех, а некоторые хотят, я верю в это, да? Нам нужно подражать Иосифу. И что делал Иосиф? Он просто хорошо работал своими руками, и Бог давал ему успех. Мы живем в мире, где такая идея, она вообще не очень популярна. Как правило, если люди хотят успеха, они хотят все и сразу. Да, как говорил Остап Бендер. Мне нужно 500 тысяч и по возможности сразу, а не частями. Поэтому везде есть объявление, там, да, играй на бирже. Играй на бирже, зачем тебе работать? Да, ты лучше сыграй на бирже, нажми кнопку, и у тебя будет сразу шоколад. У тебя будет яхта и Мерседес. Два. Да, или еще такая идея есть, пассивный доход. Пассивный доход. Активный доход, он для лохов, которые вот работают, что-то делают, где-то коряют. Нормальные люди, у них пассивный доход. Они ничего не делают. И сидят в шоколаде. Приходи к нам, у тебя будет пассивный доход. Я думаю так, если у кого-то есть пассивный доход, я подозреваю, что в этот момент есть у кого-то пассивный расход. Я по-другому как бы, вот меня так в школе научили. Да, если где-то прибывает, где-то убывает. Вот оно так работает все время. Я смотрю на людей в моей жизни, которые чего-то добились. Да, везде одна и та же картина, очень простая. Человек начинал с малого, хорошо работал, не разменивался на какие-то суперпроекты. И в конце концов что-то достиг. Вы со мной. И это в точности то, что делал Иосиф. Я верю, это один из уроков, которые нам надо сегодня взять. И может быть кто-то все время буксует, потому что он просто плохо работает. Просто не работает так, как Иосиф. Иосиф работал так, как для Бога. Он всегда делал больше, чем его просили. И ему доверяли больше. А может кто-то просто хочет сразу много шоколада. И желательно в мармеладе. Так тоже не бывает. Так бывает, но ненадолго. Аминь. Поэтому случаются мировые кризисы. 42 глава, с 1 по 8 стих. И вот, как выплывают концы из воды. Когда Иаков, это отец Иосиф, узнал, что в Египте есть зерно, везде начался голод. Он сказал сыновьям: что вы смотрите друг на друга? И продолжил: я слышал, что в Египте есть зерно. Идите и купите его там для нас, чтобы мы выжили и не погибли. 10 братьев Иосифа отправились в Египет, чтобы купить зерна. Но Вениамина, брата Иосифа, Иаков не отпустил с остальными, потому что он сказал: вдруг с ним случится беда. Так среди многих других и сыновей Израиля пришли покупать зерно, потому что в земле Ханаана был голод. Иосиф правил всей страной. Он и продавал зерно народа по всему Египту. И когда братья Иосифа пришли, они поклонились ему до земли. Как только Иосиф увидел братьев, он сразу узнал их. Но притворился незнакомцем и заговорил с ними сурово. «Откуда вы пришли?» – спросил он. «Из земли Ханаана, чтобы купить еды», – ответили они. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. Интересная история, да? С 1 по 8. То есть все возвращается. Я верю, это чему нас учит жизнь и чему нас учит этот отрывок. Если ты где-то что-то не доделал, оно обязательно где-нибудь потом вылезет. Если ты кого-то обидел, оно к тебе обязательно вернется. Более того, Бог сделает так, что тебе придется с этим разобраться. Если ты как поругался с каким-то человеком, и вы разошлись, вообще у тебя так... Иногда кажется, ты никогда его не увидишь. И вот появляется этот человек в твоей жизни. Говорит: привет, давно не виделись. Особенно в Царстве Бога. Бог всегда делает так, чтобы мы решали вопросы в личных отношениях. Чтобы мы извинялись за свои грехи и каялись в них. Это очень важное слово, которое сегодня будет много раз звучать. Оно называется покаяние. Библия учит нас покаянию. Это очень позитивное слово. Люди думают, что это очень плохое слово, да? Покайся, грешник, и сразу там черти, там огонь, там все такое, да? Иисус говорит, это очень позитивное слово. Забегая вперед, в Новом Завете по-гречески оно звучит как метаноуэ, метаноуэ на самом деле. Странный у них был звукоряд. Но оно означает несколько вещей. Я хочу вам сказать, что оно означает. То есть первое, оно означает, это глагол. Полностью изменить мнение. Полностью изменить мнение. То есть, например, если человек верит, что Солнце вращается вокруг Земли. Но с ним садятся, объясняют, он все это вот читает, соглашается, принимает. И говорит, да, точно, Земля вращается вокруг Солнца. Он покаялся. Следующий момент, это означает сожалеть. То есть, когда человек сожалеет о чем-то, просто сокрушается о чем-то, это тоже покаяние. И точно так же это значит извиняться. То есть, когда ты кого-то обидел, и ты просишь прощения, это тоже покаяние. Но это такое хитрое слово, которое каким-то образом все три эти вещи в себе объединяет. То есть, когда проходит покаяние, человек меняет представление о чем-то, сожалеет о тех годах, которые были до этого, плюс извиняется за что-то. Вот это что такое покаяние. То есть оно должно включать все эти три штуки. И я верю, что Бог ожидал от них, от его братьев очень простой вещи. Покаяние. То есть, братья, вы сделали зло. Вы взяли своего брата, который ничего плохого вам не сделал, и продали его в Египет. Я верю, что каждый из сидящих в этом зале людей делал в своей жизни зло. Аминь. Все согласны? Мы все делали зло. Мы все обижали людей, которые этого не заслуживали. Сознательно или нет? Точнее, и сознательно, и несознательно. И мы живы. Это хорошая новость. Еще одна хорошая новость. Надо покаяться. Ничего нет в этом сложного. Все мы грешим. Мы иногда ругаемся с женой. Вот там жена... Мы с ней ругаемся. Бывает. И я каюсь. Я говорю, прости, дорогая. Я не знаю, что на меня нашло. Она говорит, и ты меня прости. Потом мы идем к детям. Говорим, дети, простите нас. И дети говорят, слушайте, сколько можно? Я говорю, ну простите. Ну, мороженое. Хорошо. Все можно решить. Аминь. И вот смотрите, тут наступил момент, когда все надо было решить. 45 глава, с 1 по 8 стих. Здесь говорится, тогда Иосиф не мог более сдержать себя перед рабами и воскликнул, уходите все прочь от меня. И никого не было с Иосифом, когда он открылся своим братьям. Он так громко зарыдал, что услышали египтяне, и слух об этом дошел до двора фараона. Иосиф сказал братьям, я Иосиф, жив ли еще мой отец? Но братья ничего не могли ответить. Так они были ошеломлены. Тогда Иосиф сказал братьям, подойдите ко мне. Когда они подошли, он сказал, я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не тревожьтесь и не обвиняйте больше себя за то, что продали меня сюда. Это Бог послал меня перед вами для спасения вашей жизни. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет ни пахоты, ни жатвы. Но Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти вашу жизнь. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Он сделал меня отцом фараону, господином над всем его домом и правителем всего Египта. Интересно, что все, в общем-то, люди, христиане, не христиане, которые дают, как знаете, иногда у звезд берут интервью. Что бы вы посоветовали, там, звезда, что бы ты посоветовал нашим незвездам читателям? И звезда всегда говорят более-менее одно и то же. Они говорят все правильные вещи, кстати, говорят. Они говорят, не держите никого, ни на кого зла. Всех прощайте. И все говорят, спасибо, звезда, классно. Мы теперь тоже все будем звездами. Аминь. Это правда. То есть все люди знают, что надо прощать других людей. Согласны, да? Все знают. Сколько в этом мире горечи и непрощения? Миллионы. Дети ненавидят родителей за то, что они их в детстве бросили. Жены мужья разводятся, ненавидят друг друга остаток дней. Бизнес-партнеры ругаются, ненавидят друг друга долгие годы. Список можно продолжать. То есть этот мир состоит из людей, которым трудно друг друга простить, которые не могут друг друга простить. Просто не могут. И вы знаете, действительно, иногда такой момент, ты просто не можешь простить человека, просто не можешь. Ты говоришь, это выше моих сил, я не буду его прощать. Я помню, у меня так было. В какой-то момент, к сожалению, у нас с женой настолько зашли в тупик отношения, я сказал, все, я ее больше не прощаю. И это было взаимно. И вы знаете, я верю, есть только один способ простить человека. Это видеть за всем Бога. Как был Иосиф. Интересно, что Иосиф простил своих братьев за то, что они сделали с ним ужасную вещь. Но он простил их даже до того, как они попросили у него прощения. Они даже не знали, что он их простил. Иногда мы думаем, да, я готов простить, но вот пусть он придет и вот тут вот ляжет. Вот тогда все увидят, какой я великодушный. Да? Это не по Библии. Что сделал Иосиф? Он пришел и сказал, слушайте, ребят, вы, наверное, думаете, я вас сейчас тут всех повешу. И я уверен, что они именно так и думали. Что у него была власть их повесить. Он был на тот момент вторым человеком после фараона. Он сказал, не переживайте, это все от Бога. Все нормально. Все нормально. Это не вы так сделали. Это Бог так сделал, чтобы вы остались живы. Живите и будьте счастливы. Я думаю, такие вещи приятно слышать. Во-вторых, я верю, именно такие вещи помогают каяться. То есть, ничто не помогает покаяться, как чья-то милость. Как говорит Библия, милость Божия ведет тебя к покаянию. Иногда мы думаем, чем больше мы будем на человека кричать, тем быстрее он покается, если он против нас виноват. На самом деле, гораздо важнее сказать, слушай, все нормально, я сам виноват. И тогда сразу эти люди начинают меняться. Как было в наших отношениях с Юлей. Когда мы уже вот практически решили разводиться. И так качественно друг друга проклинали. В какой-то момент я получил письмо, Юля написала, я тебя всегда буду любить, возвращайся домой. Я был в шоке. Я не знал, как реагировать. И после этого у меня стали возникать мысли о самоубийстве, потому что у меня картина мира сместилась. Я не знал, как жить в мире, я не знал, как я дальше буду жить и получать от нее такие письма. Я понимал, как жить, получать письма с проклятиями, это было понятно. Но как жить и получать письма с благословениями, было непонятно. Я так благодарен моей жене, то, что только благодаря ей у нас снова есть семья. И это лучшее вообще, что в моей жизни произошло. И это в точности, я верю, что это только по одной причине. Моя жена читала Библию. И брала уроки истории. То, что сделал Иосиф, он простил своих братьев, даже до того, как они раскаялись. И я верю, это урок для всех нас. Аминь. Если кто-то сделал нам зло, это бывает. Но это только с одной целью, чтобы мы его простили. Нужно прийти и сказать, слушай, я сам виноват, все нормально, теперь все будет классно. Исход 1 глава, с 6 по 12 стих. У нас сегодня много будет историй. Аминь. Вы еще не устали пока? У меня как-то много сегодня получилось. Но обычно коротко, но сегодня вот не очень. Ну всякое бывает, да? Время собирают, время разбрасывают. Исход 1 глава, с 6 стиха по 12. Иосиф, его братья и все то поколение умерло. Аминь. Но израильтяне были плодовиты. Они сильно умножились. Их стало так много, что они заполнили всю страну. Прошло время. К власти в Египте пришел новый царь, который не знал об Иосифе. Он сказал своему народу, смотрите. Израильтяне становятся многочисленнее и сильнее нас. Давайте поступим мудро, иначе их станет еще больше. Если случится война, они присоединятся к нашим врагам, выступят против нас и покинут страну. Египтяне поставили над израильтянами надсмотрщиков, чтобы изнурять их подневольным трудом. И те построили фараону Питом и Рамсес, города для хранения припасов. Но чем больше их угнетали, тем больше их становилось. И они расселялись так, что египтяне начали бояться израильтян и безжалостно принуждали их трудиться. С 6 по 13 стих. Смотрите, в какой-то момент Иосиф был премьер-министром, вторым человеком после фараона. Его семья, когда приехал, фараон дал им все условия, они были в шоколаде, они были привилегированным классом. Но так же, как что в свое время случилось с Иосифом, случилось со всеми израильтянами. Из привилегированного класса они превратились в рабов. Просто пришел новый фараон и сказал: я не хочу, чтобы эти парни были привилегированным классом. Пусть они лучше будут рабами. Это как-то спокойнее. И вот тут мы видим первую вещь. Израильтяне стали рабами. Я думаю, рабом быть плохо. Вы согласны? Владимир Путин, президент России, сказал, что он чувствует себя как раб на галерах. Это сейчас многие цитируют. Но я думаю, он немножко покривил душой. Все-таки рабы на галерах немножко иначе себя чувствуют. И я верю, что рабом быть плохо. Рабом быть плохо. Мы сейчас это отметим, потом мы к этому вернемся. 4 глава, с 1 по 10 стихи. Смотрите, как тут все развивается. Очень интересная история. Тут мы видим Моисея. Это один из евреев, скажем так. Чтобы больше не говорить. Моисей ответил. Простите. 3 глава, с 1 по 10 стихи. Моисей пас отару своего тестя Иофора, мадианского жреца. Он повел ее далеко в пустыню и пришел к Хариву, Божьей горе. Там ангел Господень явился ему в пламени из среды куста. Моисей увидел, что объятый огнем куст не сгорал. И подумал: пойду посмотрю на это великое чудо. Почему куст не сгорает? Когда Господь увидел, что Моисей подошел посмотреть, он позвал его из куста. Моисей, Моисей! Моисей ответил: вот я! Не подходи ближе, сказал Бог. Сними сандалии, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля. Он сказал: я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Услышав это, Моисей закрыл лицо, потому что боялся смотреть на Бога. Господь сказал: я увидел угнетение моего народа в Египте и услышал, как стонут они под властью надсмотрщиков, и узнал об их муках. Я сошел, чтобы освободить их от их египтян и вывести их из этой земли в добрую, просторную землю, где течет молоко и мед, в край Хананеев, Хеттов, Амореев, Ферезеев, Хивеев и Евусеев. И вот вопль израильтян дошел до меня, я увидел, как угнетают их египтяне. А теперь иди! Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел мой народ, израильтян, из Египта. Смотрите, я верю в то, что у Бога всегда есть план. И этот план состоит в том, чтобы его народ был свободен. Это то, что случилось с Иосифом. Его продали в рабство, но Бог сделал так, что он стал свободен. Дальше, смотрите, весь народ оказался рабами. Бог сказал: плохой план. Вы выйдете оттуда. Вы будете свободными людьми. Интересный момент. Что, может быть, кто-то сегодня скажет: а как это меня касается? Мы живем в свободной стране. У нас вообще нету рабства. У нас тут вообще все свободны. Хочу — мороженое продаю. А хочу — пирожки. А хочу — вообще ничего не делаю. Библия говорит очень важную вещь. Она говорит: если ты грешишь, ты раб греха. И это правда. Если мы посмотрим на этот мир, мы увидим, насколько это четко. Люди делают то, чего не хотят. То есть я не знаю человека, который бы курил и не планировал бы бросить курить когда-нибудь. Я всегда хотел бросить курить. Курил много. Каждую субботу я говорил себе одну и ту же фразу, говорю, чтобы я еще когда-то пил алкоголь. И я так понимаю, я тоже был не одинок. И Бог, у Бога есть план: выйди из рабства греха и стань свободным человеком. Смотрите, что дальше было. Числа, 11 глава, с 1 по 9 стихи. Люди вышли, и вот что произошло.
Давай, Женя.
То есть люди вышли и пошли в обетованную землю. Но идти им пришлось через пустыню. В пустыне Бог дал им манну. Смотрите, что здесь написано. Народ сетовал перед Господом на тяготы, и, услышав их, он разгневался. Огонь Господа разгорелся среди них и стал пожирать край лагеря. Народ стал звать на помощь Моисея. Моисей помолился Господу, и огонь угас. То место было названо Тавера, потому что огонь Господа загорелся среди них. Чужеземцами, которые были среди них, овладела прихоть. Тогда израильтяне вновь принялись плакать вместе с ними и говорили: «Поесть бы нам мясо! Мы помним рыбу, которую ели в Египте, даром! Огурцы, дыни, порей, репчатый лук и чеснок. Но теперь силы у нас иссякли. Ничего, ну совсем ничего, мы видим одну только манну». Манна была похожа на кориандровое семя. Цвета же она была светло-желтого. Народ ходил и собирал ее, затем перемалывал ручными жерновами или толок в ступе. Они готовили ее в горшке или делали из нее лепешки. По вкусу она напоминала лепешки, испеченные с оливковым маслом. Когда ночью на лагерь опускалась роса, опускалась на него и манна. Смотрите, удивительная вещь. Мы знаем, что евреев в Египте обижали, били, колотили, заставляли работать. Потом Бог говорит: «Выходим!» Все собрались и вышли. Они пришли в пустыню и начали плакать: «Нам нечего есть!» Бог дал им манну с небес. И тогда что происходит? Они начинают плакать и говорить: «Мы хотим обратно в рабство». Интересно, что они помнят из рабства? Я так смотрю, они помнят только позитивные вещи, да? Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром. Даром ели рыбу. То, что мы при этом работали по 12 часов в сутки, ну это мы так, ну как, мацион, ну, фитнес опять же. Не все же время сидеть, да? И интересно, что... Это удивительно, мы думаем, какие странные люди. Странные люди, почему они хотят обратно в рабство? Смотрите, что дальше было. Числа, 14 глава. То есть эта тема развивается дальше, с 1 стиха по 3. В этот момент они уже стоят перед речкой. То есть им надо пересечь речку и войти в обетованную землю. Но есть одна проблема, там надо воевать. То есть там живут люди, которые, в общем-то, не рады, что они туда придут. Но Бог сказал: «Я буду с вами, вы их победите. Идите, овладейте землю, будете жить там счастливо». Смотрите, какой у них был ответ. С 1 стиха. «В ту ночь народ поднял крик и громко плакал. Израильтяне роптали на Моисея и Аарона. Люди говорили им: „О, если бы мы умерли в Египте или здесь, в пустыне. Зачем Господь ведет нас в эту землю? Мы пойдем в ней от меча, а наши жены и дети попадут в плен. Не лучше ли нам вернуться в Египет?» Они говорили друг другу: «Нам нужно выбрать вождя и вернуться в Египет». Смотрите, им осталось всего лишь пересечь речку. И тут приходят люди и говорят: «Ребята, это плохой план. Мы там умрем. Есть лучший план. Давайте выберем вождя. Без вождя сложно просто. И вернемся, и снова станем рабами. Нас снова будут лупить пленками, заставлять строить эти пирамиды, зато нам дают рыбу и лук. Представляете, как круто!» На самом деле это важный момент. И вопрос: почему здоровые, свободные люди хотят в рабство? И нам кажется иногда, они странные. На самом деле вообще нет. Более того, я хочу сказать, и временами каждый из нас точно такой же, как они. То есть люди добровольно хотят в рабство. Я нашел две причины, почему люди хотят в рабство. Ну, в данном случае. Первая причина: в рабстве все предсказуемо. В рабстве все понятно.
Стабильность.
Ты знаешь, как ты проживешь завтрашний день, ты знаешь, что будет через неделю, и знаешь, что будет через год. Это первый момент. Второй момент. Там не надо воевать. То есть, да, ты не будешь там в шоколаде, но тебе не надо воевать. И скорее всего, потому что что? Какие проблемы на войне? Ты можешь победить и быть победителем. Но ты можешь еще и проиграть. И тогда тебя просто убьют. И это неприятно. В рабстве ты не будешь в шоколаде. Возможно, тебе дадут плеткой по голове. Но, скорее всего, тебя не убьют, потому что нужна рабочая сила. И, скорее всего, тебя накормят. Это плюсы рабства. И удивительно, люди это выбирают. Интересно, что даже сегодня я так часто делюсь верой с людьми и говорю, тебе надо изменить свою жизнь. И человек говорит, я не хочу менять свою жизнь. Тебе так нравится твоя жизнь? О, мне вообще не нравится моя жизнь. Но я знаю свою жизнь. Я не хочу менять свою жизнь, которая мне не нравится, на то, что я не знаю, что со мной будет. И я хочу сказать, у христиан есть вера. Вера, что если они идут туда, куда Бог их зовет, им будет лучше, а не хуже. И слава Богу, наша жизнь нас в этом убеждает. Иисус Навин, 1 глава, с 1 по 6 стих. История продолжается. Что было после этого? После того, что мы только что прочитали, весь народ пошел обратно в пустыню. Бог сказал, вы 40 лет будете ходить по пустыне, пока не вымрет все поколение. Поколение рабов. Вот поколение рабов умрет, и тогда я снова дам вам шанс войти в обетованную землю. И это в точности то, что произошло. И вот Иисус Навин с 1 стиха. Уже близимся к концу. 1 глава, с 1 по 6 стихи. После смерти слуги Господнего Моисея, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, помощнику Моисея, «Мой слуга Моисей умер. Итак, приготовься вместе со всем этим народом переправиться через реку Иордан, в землю, которую я даю им, израильтянам. Я отдам вам всякое место, на которое ступит ваша нога, как и обещал Моисею. Ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от великой реки, реки Ефрата, до великого моря на западе. Никто не сможет противостоять тебе во все дни твоей жизни. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину. Будь тверд и мужественным, потому что ты поведешь этих людей, чтобы им унаследовать землю, которую я клялся дать их отцам». Супер, да? Да, смотрите, это уже новое поколение. Новое поколение. То есть он говорит то же самое. Видите землю? Да. Идите и возьмите. И это то, что Бог сегодня говорит христианам. Ты ученик Иисуса? Да. Ты видишь этот мир? Да. Иди и возьми его. Иди и измени его. Это идея, которая полностью потеряна в деноминационном христианстве, в традиционном христианстве. Люди не понимают, что самое главное, зачем быть христианином, чтобы изменить мир? Больше ни для чего. Больше нет смысла быть христианином, чтобы просто ходить в церковь и говорить какие-то мантры. Мы с вами здесь потому, что мы хотим изменить мир. То, что Бог говорит, иди измени. Видишь мир? Иди измени его, я буду с тобой. И всегда находятся люди, которые говорят, не, я домой, я в рабство. И говорят, ну что там хорошего? Ну там все как-то понятно. А что будет с этим миром? Я не знаю. Может в Зимбабве придется ехать. Может в Гондурас. А может в Чили. А может, что пущу, в Луганск. Или еще куда-нибудь, да? И это правда. И это правда. Если ты христианин, ты не знаешь, что будет в твоей жизни. Я никогда не думал, 5 лет назад у меня идеи не было, что я буду стоять здесь на этой сцене и проповедовать. Я помню, когда мы с Юлей купили домик в деревне. И мы такие вышли, знаете, у нас домик, село, лес. И вот мы такие вышли гулять и увидели кладбище. И я говорю, Юля, я мечтаю только об одном. Она говорит, о чем? Я мечтаю, чтобы вот мы в этом домике жили всю жизнь и легли вот на этом кладбище, в конце концов. Я так рад, что Бог меня не слушал в тот момент. Уже не домика, а там все по-прежнему. И это правда. И если ты не будешь христианином, более-менее понятно, что с тобой будет. То есть ты будешь ходить на работу, ругаться с женой, выплачивать ипотеку, ремонтировать машину, по пятницам бухать с друзьями, по субботам с ними же играть в футбол, переживать там за твою команду, что она не выигрывает, или что там что-нибудь еще не то, лечить зубы, все что угодно. Но более-менее все понятно, что с тобой будет. Если ты будешь христианином, ты не знаешь, что с тобой будет. Я не знаю, что с тобой будет, и никто не знает, что с тобой будет. Иногда у меня такое чувство, что Бог просто развлекается, когда Он говорит: слушай, ты туда, а ты туда, да? И мы иногда в шоке, но это здорово. Если ты с Богом, ты доверяешь, и ты доверяешь Богу, это здорово. Если тебе говорят: иди воюй, и ты выиграешь, это здорово, если ты веришь. Это классно, да, там люди, но ты знаешь, ты победишь, ты достаешь меч и рубишь. Если ты не веришь, ты говоришь: мне, я в Египет. Ну там бьют по голове палками. Ничего, зато рыбу дают. Палкой, хоть не мечом. Я верю, это все уроки истории. Аминь. То, что с ними происходило физически, с нами происходит духовно и будет происходить духовно. Всю жизнь у нас будет искушение вернуться в рабство. В предсказуемое, спокойное, размеренное рабство. Более того, добрый дьявол будет шептать на ухо, как там будет классно. Он не будет нам напоминать, что там нас бьют. Он будет только нам напоминать про рыбу, которую мы ели как бы даром. Смотрите, реакция нового поколения. То есть мы помним реакцию старого поколения. Сказали: изберем начальника, пойдем обратно в Египет. Вот что говорит новое поколение, 16 стиха. Они ответили Иисусу: мы исполним все, чтобы ты не приказал нам. Куда бы ты ни направил нас, мы пойдем. Как мы слушались Моисея, так будем слушаться и тебя. Только пусть Господь твой Бог будет с тобой, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится твоему приказу, не послушается твоих слов. Что бы ты ни приказал, будет предан смерти. Только будь тверд и мужественен. Это говорили люди, которые родились в пустыне. То есть они... У них была одна проблема, они никогда не жили в комфорте. Но они никогда не жили в рабстве. Я думаю, они за 40 лет блужданий так возненавидели эту пустыню. Сказали: все что угодно. Все что угодно, только не в пустыне. Я верю, человек становится христианином, когда он на самом деле понимает, насколько отвратителен мир, в котором он живет. И это мир, который управляет дьяволом. И у меня нет иллюзий больше по поводу этого мира. Я знаю точно, если я перестану следовать Библии, пройдет немного времени. Немного времени, чтобы я спился, потерял все хорошее, что у меня есть. Элементарно. Если у вас по этому поводу есть иллюзии, я просто рекомендую с ними расстаться сейчас. Потому что потом будет сложнее. Но я хочу сказать, да, не надо ходить в рабство. То есть там, вот честно, вот ничего хорошего там нет. Если нам кажется, что там что-то есть хорошее, это просто потому, что нас обманывает дьявол. Он расскажет, как там классно. О да, там тоже не так плохо. Там есть хорошие работы, там есть много денег, там не надо ходить на собрания, там не надо выслушивать. Там ты можешь, если человек тебе не нравится, ты можешь его просто послать. Представляешь, как это классно? Ты приходишь на собрание, в церковь, и вот какие-то вот эти лица нудные, а ты должен им улыбаться, обниматься, говорить хорошие вещи, а там ты их можешь просто послать. Представляешь, как здорово? Ты, да пошел ты просто. И классно, и ты думаешь: да, вау, слушай, как много я теряю. Да? Но много вещей он тебе не говорит. То, что точно так же там будут посылать и тебя. И что любая ошибка, которую ты там допустишь, будет стоить тебе денег, здоровья или еще чего-то. Там тебе не скажут, что ты должен на работе, как говорится, фильтровать базар. Что если ты что-то не то скажешь, это донесут начальнику, тебя могут просто уволить. Смотрите, вернемся к теме. Один отрывок нам остался. Спасибо за ваше терпение. Я верю, когда мы видим этих израильтян здесь, по сравнению с предыдущими израильтянами, мы видим одну простую вещь, которая называется покаяние. Аминь. Народ покаялся. Народ покаялся в безверии. То есть тот народ 40 лет назад, у него не было веры. Ему сказали: иди возьми землю. Они сказали: нет, мы лучше домой. Предыдущий народ осознал, все понял, прочувствовал, как говорится, в пустыне. И сказал: мы сделаем все, что угодно. Вот это называется покаяние. И смотрите, давайте переметнемся в Новый Завет. Марка 6 глава, стих с 7 по 12. Это уже Иисус Христос и апостолы. Хотя география примерно та же. Он созвал 12 учеников и начал посылать их по двое, дав им власть над нечистыми духами. Он повелел им ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха. Ни хлеба, ни сумки, ни денег в поясе, но обуваться в сандали и не брать запасной одежды. «В какой бы дом вы ни вошли, — говорил он им, — оставайтесь там, до тех пор, пока не покинете это место. А если где-либо вас не примут и не захотят слушать, то, уходя, отряхните пыль с ваших ног. Пусть это будет свидетельством против них». Ученики отправились в путь и проповедовали людям, призывая их к покаянию. Аминь. Смотрите, они понесли благую весть. То есть по факту они должны были проповедовать исцеление, проповедовать благую весть, проповедовать прощение грехов. Но идея в том, что все это не имеет ни малейшего смысла без покаяния. Поэтому пошли, проповедовали покаяние. Что такое покаяние? Когда ты осознаешь, что ты был неправ, ты сожалеешь об этом, и ты за это просишь прощения. Вот что такое покаяние. Но оно даже больше, чем это. То есть покаяние — это такое слово, оно очень короткое слово. Но чтобы его понять, нужно изучать Библию. Но что самое интересное, не бывает христианской жизни без покаяния. Не бывает. То, о чем учил Иисус, оно не существует без покаяния. Если христианская жизнь, в которой убирают покаяние, там остается только христианский менеджмент. То есть внешне все то же самое. Мы ходим, говорим правильные вещи, собираемся, планируем обратить мир, читаем там что-то. Но если там нет простых вещей, которые называются покаянием, когда говорят: брат, ты не прав вот здесь. И ты говоришь: слушай, прости меня, мне так жалко вообще, что я столько вот просто людям вымотал нервов. Я раскаюсь, я больше так не буду. Я знаю, любой конфликт с женой решается только после того, как один из участников конфликта кается. Не просто признает себя там виноватым частично, как это бывает. Да, да, я, конечно, да, но ты вот это вот как вообще. Но реально кается. Как говорит: слушай, прости меня просто. Я не знаю, как это я умудрился вообще утворить. Прости, хочешь, мусор выброшу, да? Вот это покаяние. И я хочу призвать всех, братья и сестры, давайте начнем каяться. Это супер. Я хочу сказать, это сложно. Иногда это требует диких усилий. Например, для евреев это потребовалось 40 лет бродить по пустыне. Я верю, у нас это может быть быстрее. Да? Но если что-то с тобой не так, да, надо просто покаяться. Просто покаяться, сказать: слушай, прости меня. Прости, что я свою семью довел до такого состояния. Прости, если ты переругался с родственниками. Слушайте, родственники, простите меня, я просто раскаиваюсь. Прости, самое главное, покаяться перед Богом. Покаяться перед Богом просто за свои грехи. И это будет замечательно. Аминь. Но все-таки давайте последний отрывок прочитаем. Деяния 3 глава, 19-20 стихи. Надо же как-то позитивно закончить. Аминь. А то гости пришли, неудобно. Библия говорит здесь: итак, покайтесь. Аминь. И обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления, и чтобы Он послал предназначенного вам Иисуса Христа. Спасибо, это все на сегодня. Давайте споем песню. Аминь.